Перми 15 часов и 6 минут. Добрый день. В студии Нина Соловей. За пультом звукорежиссера Сергей Слободин. Мы начинаем наш дневной пятничный разворот. Сегодня он у нас будет театральным. Все дело в том, что Пермский академический театр «Театр» готовит к выпуску очередной мюзикл, который, будем надеяться, займет такое же место в репертуаре театра, как «Алые паруса», на которые задолго невозможно купить билеты, и которые любимы всеми пермяками. Речь идет о спектакле, о мюзикле «Монте-Кристо. Я Эдмон Дантес». Режиссер этого спектакля, автор идеи и художественный руководитель театра Борис Мильграм, гость нашей студии. Добрый день еще раз, Борис Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте, Нина.
Ну, в начале сезона мы с вами тут уже встречались, говорили, вы несколько слов сказали об этой премьере. И судя по тому, что имена постановщиков, ну, понятно, что ваши, это Егор Дружинин, Лора Квинт и художники, все те же остались.
Ну, Егор Дружинин...
Все идет своим ходом.
Да, Егор Дружинин, он опосредован в этой работе, он автор инсценировки, и мы с ним в соавторстве, он сделал инсценировку для московской версии, и мы с ним в соавторстве переделали эту пьесу, и он здесь выступает в качестве автора пьесы.
Заманить его в качестве постановщика танцев сложно довольно? Или да не было такой нужды?
Не было такой нужды в этом спектакле. Дело в том, что Егор, мы с ним вместе с Женей Заготом, композитором и автором аранжировки, кстати, вот «Монте-Кристо», и автором аранжировки «Алых парусов». Но Женя написал мюзикл «Винил», и вот там, который мы собирались в этом году выпускать, теперь, вернее, в прошлом году, теперь мы перенесли на 2015 год, вот там у нас договоренность, что Егор будет постановщик всей пластики, хореографии и таким сорежиссером моим. Вот. Но это в следующей работе. А здесь Егор хочет приехать на премьеру, поскольку он выпускал свою версию в Москве, и он является автором этой пьесы.
Вы сделали уточнение, что Евгений Загот автор аранжиров.
Да, он аранжировщик, да.
То есть будет некоторое другое звучание. Вот, скажем, когда вышли у нас «Алые паруса», я специально послушала, посмотрела там в интернете версии других театров. И мне показалось, что наша такая более современная, что ли.
Ну, дело в том,
Здесь так же?
Ну, сейчас скажу. «Алые паруса» была версия авторская в аранжировке Дунаевского, в смысле, в аранжировке Евгения Загота. И в этой аранжировке, это было в Екатеринбурге, в этой же аранжировке, если я вот могу что-то путать, была в Новосибирске. Но мы, купив эту аранжировку, мы все равно делаем свою версию, потому что художественным руководителем...
Стиль его прямо отличалось.
Да, художественным руководителем этой истории была Татьяна Виноградова. И мы с Таней много переделывали, на что у нас было позволение авторов. А здесь аранжировка Евгения Загота с группой товарищей, композитор Лора Квинт, но мы опять же очень многое переделываем. Переделываем в интонациях, очень многое переделываем в музыке, но сама музыка остается той же. Аранжировки в целом остаются теми же. Но мы переделываем стили, где-то мы переделываем нюансы, где-то мы что-то добавляем, где-то что-то убавляем, что-то переставляем местами.
Я так понимаю, что одно из основных отличий, ну, много будет, конечно, отличий, там, опять же, сравнивая с «Алыми парусами», здесь не будет хэппи-энда в этой истории.
Не знаю, историю еще мы не завершили. Посмотрим.
То есть куда еще до последней сцены не дошли?
До последней сцены не дошли. Но история вообще, она такая, драматичная. Там очень много смешного будет в этом спектакле, забавного, даже неожиданного. Но история драматичная. История про человека, который, когда его судьба, жизнь лишила любви, имени и, собственно, жизни, превратился в другого человека, который посвятил свою жизнь мести. Да, мести во имя того, чтобы вернуть любовь. Но оказалось, что это невозможно. Мести вернуть любовь. И, в общем, это драма этого персонажа. Это, ну, такая...
Он дважды наказан оказался.
Он оказался наказан дважды. Но это тема, которая проходит через спектакль. Что такое вообще месть, и как она может соотноситься с любовью, и можно ли местью вернуть любовь, и как сохранить любовь, как ее удержать, и где вот эта грань между тем, понятно, что когда у тебя отнимают, когда тебя безвинно наказывают, то первое, что хочется, отомстить. А правильно ли это? Позитивно ли это? Возвращает ли это человеку жизнь? Что это такое? Это тема, которая интересует, очень многих, особенно в сегодняшнем мире, когда очень много людей, разозленных на других людей, хотят им за это, навредить, отомстить, возместить.
То есть неумение прощать и отпускать, да?
Да, и кажется, что в этот момент ты теряешь способность реально жить, реально любить, и жизнь становится бессмысленной. А где эта грань? А нужно ли прощать злодеев? Правильно ли это прощать злодеев? Не знаю. У меня нет ответов. У меня скорее вопросы. Я иду за своим героем, который переживает замечательную в начале романтическую историю. Он уверен, что вся жизнь принадлежит ему, она ему действительно принадлежит, потому что ему принадлежит там невероятная невеста, она его любит, а ему принадлежит успех в жизни, и это в одну секунду отбирается. И что делать этому человеку? Правда, у нас есть в этом спектакле замечательный персонаж. Он присутствует и в романе Дюма, аббат Фриа, но в романе Дюма он более трогательный, хотя у нас он тоже очень трогательный. Но у нас он такой искуситель, он искушает человека, потерявшего смысл, на другой смысл, на подмену смысла, на другого себя. И он совершает превращение этого персонажа. Это у нас очень важный такой элемент этого спектакля, очень важное такое устройство. Вот. И когда человек становится на эту стезю, он себе, к сожалению, перестает принадлежать. Он ничего не может с этим сделать. Он борется с самим собой, он хочет вырваться, потому что он каждую секунду чувствует, что он теряет смысл, и он мстит уже ради мести.
Уже месть, наверное, им управляет.
Конечно, конечно. В том-то и дело, что мстить ради любви невозможно. Невозможно. Можно любить, а мстить ради нее невозможно. Это абсолютно проигрышная ситуация. Хотя наш герой, он остается все равно, при всей его драме, он остается все равно,
Не злодей?
Он злодей. Он злодей в результате.
Жалко.
Но его даже... Да, его жалко.
Ричард Третий, он
сейчас,
злодей.
Нет, он, наверное, да. Но он совершает некий невероятный акт. И поэтому этим он оправдывает свое существование, и он останется, я надеюсь, в наших душах, как положительный, что ли, или как герой, которого мы продолжаем любить, он сохраняет любовь другой пары. Там внутри есть пара, этот сюжет, он как будто бы там периферийный сюжет, но это самый красивый дуэт в этом спектакле. Это Максимилиан Валентина, и он спасает эту любовь. Это практически такой перепев сюжета вот у этой пары Ромео и Джульетта, хотя это на периферии всего происходящего, и он спасает эту любовь. И тем самым сохраняет в мире любовь, теряя ее для себя.
Что касается уже постановочной части для театра, это не первый мюзикл. Вот вы как режиссер...
Кстати, мы просто на днях будем праздновать 10 лет первого музыкального спектакля или первого мюзикла в нашем театре «Владимирская площадь». Мы 6 февраля мы играем «Владимирскую площадь», и это будет юбилейный спектакль. 10 лет любви публики, 10 лет успеха этого спектакля. Вот, и это 10 лет музыкальной стороны жизни нашего театра.
Вот труппа, она окрепла по существованию? То есть я понимаю, что когда репетировали первые спектакли, там где-то артистов, ну, в хорошем смысле, приходилось ломать, чтобы они существовали по-особому, что это там определенный жанр. Вокал, танец, актерское мастерство. Вот сейчас вам легче работать?
Ну, во-первых, когда мы начинали, это было удивительно для самих актеров, удивительно для публики, было очень много энтузиазма, было очень много желания. Не было ломки, было очень много, ну, интереса. Всем было интересно внутри театра, вовне, а как это так? Посадить оркестр, собрать оркестр, набрать оркестр. И вот мы все будем петь под оркестр, микрофоны. Вот. Было очень много любопытства. Потом... И это длилось достаточно долго. Вот на этом чувстве мы существовали вот из этих 10 лет, ну, наверное, ну, не меньше 6 лет, когда это было любопытно и было непонятно, мы пойдем так уверенно в эту сторону или где-то мы зависнем, и где-то это постепенно угаснет. А с какого-то момента мы, театр решительно вступил на эту стезю, в том числе, и теперь у нас действительно свой оркестр, и он уже какого-то качества, к нему можно предъявлять какие-то мерки. У нас своя балетная труппа, пока небольшая, но, может быть, ее достаточно для той формы, которую мы выбрали. И самое главное, что сегодня артисты театра на 70% поющие, и они, а это значит, они определены как артисты и драматического театра, и музыкального театра, и каждый день у них вокальные уроки, и каждый день у них пластические, хореографические уроки. Поэтому все у нас готовы. Но удивлений в этом спектакле будет много. Будут удивления и в исполнителях. Публика увидит новых исполнителей, неожиданных. Ну, неожиданных в том смысле, что никто их не ждал. Их просто не было до этого. Вот.
Вы имеете в виду исполнителя главной партии нового артиста?
В том числе. Александр Гончарук, который недавно пришел в наш театр, он еще года, по-моему, нет, как он оказался в театре. Ну, он уже, правда, сыграл в «Пете и Волке». Ну, в Вронском он ввелся в спектакль. Это был такой быстрый ввод. Кстати, сегодня они играют Анну Каренину с его участием. Он сыграл замечательно в «Пете и Волке» вот этого сказочника-ведущего. А это, конечно, огромная роль, с которой, мне кажется, он очень хорошо справляется. Он замечательно поющий артист, что очень важно. Но вы увидите еще и совсем юных исполнителей, по-моему, замечательного класса. Это студентов, которые учатся на втором курсе, и у которых роли в этом спектакле. Серьезные роли.
Для них это вообще лучше всех лекций вместе взятых.
Лучше, это точно. Но мне кажется, что они произведут сильное впечатление на публику.
Это ваш курс?
Да.
Мы продолжим нашу беседу после короткой рекламы. В Перми 15:20. В середине февраля Пермский театр. Театр представит новый спектакль «Монте-Кристо. Я Эдмон Дантес». Режиссер спектакля, художественный руководитель театра «Театра» Борис Мильграм, гость нашей студии. Мы продолжаем наш разговор по поводу будущего спектакля. Я понимаю, что сейчас идет рождение, еще идут репетиции, либо уже он, по сути, так в черновом виде поставлен и идет отработка. Все-таки мюзикл, он требует там и техники довольно серьезной.
Ну, мы репетируем. Мы репетируем. Декорации еще не в полном объеме сделаны. Вот мы ждем, что к понедельнику уже будут все декорации. Уже идет такие первые световые репетиции. Вот в понедельник мы должны получить уже окончательные декорации. В понедельник будут костюмы. Уже, может, не во всем объеме, но в основном мы посмотрим на сцене грим, костюмы. Мы совершим... Вот на следующей неделе как-то мы совершим большой прорыв, потому что уже через неделю мы показываем это публике.
А там будет соблюдена эпоха, ну, я не знаю, там времен, о которых писал Дюма, либо будет стилизация?
Ну, конечно, будет стилизация. Это не в чистом виде исторический спектакль. Дело в том, что это, ну, достаточно, ну, такая по стилю достаточно, ну, изощренная конструкция. Да. Сначала это будет романтизм. И стилизация будет не столько в конкретное время там, а это будет стилизация в романтическую природу театра. Понятно, что там 19 век, события там происходят в первой половине 19 века, в романе. Понятно, что он у нас ассоциируется в сознании с романтизмом. Понятно, что это будет где-то близко, где-то будет похоже. Вот. Потом действие круто меняется, и это вот связано как раз вот с Аббатом Фориа. Дело в том, что в этом спектакле действие происходит в пространстве стиля, а не в пространстве географическом. Mm-hmm. То есть то, что в начале действия происходит в Марселе, это, ну, нас интересует в не очень большой степени. Ну, Марсель, ну, там, Франция, ну, время...
То есть элементы только будут, да?
Время Дюма, да. Нас интересует романтизм этой истории. И мы с радостью бросаемся в этот романтизм. Потом действие переносится по роману Дюма в замок Киев, но меня в данном случае не очень интересует сам замок Киев, вот вся эта его уклад, как этот Фориа рыл этот подкоп, mm-hmm. как он хотел оттуда выйти, как он потом умер, и Дантес вместо него лег в этот мешок, который выбрасывает море. Меня это в меньшей степени интересует. Меня интересует ситуация соблазна, в которую погружает Фориа нашего персонажа. А для того, чтобы погрузить его в соблазн, сначала с ним нужно вступить в коммуникацию. А человек, потерявший имя, жизнь, любовь, он потерял самого себя. А для того, чтобы вступить в реальную коммуникацию, значит, на сцене, нужно сначала реально вступить в коммуникацию с залом. И это совсем другая природа игры, совсем другой жанр. И тогда
подкоп будет в зрительный зал.
Будет в зрительный зал. И вот эта коммуникация дальше будет распространяться не наоборот, а именно от зрительного зала. Она будет распространяться на нашего персонажа. И дальше вот произойдет вот этот соблазн, вот это вступление. Здесь что-то напоминает такую фаустовскую историю, когда он подписывает вот этот договор с Мефистофелем, когда он входит в другую личину, в другого персонажа, в другой смысл, наш персонаж. Дальше наш персонаж начинает реализовывать свой замысел, месть. И наш персонаж это сначала делает как выдумку, как сочинение, как... И сочиняет он как, в кабаре. А кабаре — это уже 20 век, первая половина 20 века. В кабаре очень легко рассказывать иронично, даже чуть-чуть цинично, даже где-то на грани дозволенности рассказывать свой замысел, как я хочу... Ну, сразу отсылка к Бобу Фоссу, к фильму «Кабаре», как я хочу управлять ситуацией. А дальше наш герой попадает, собственно, в свою ситуацию, и дальше... Все равно в каком-то времени находишься. Ты находишься на территории драмы. Да, музыкальные драмы. Очень музыкальные, потому что в спектакле очень много музыки. Музыка блистательная. Лора Квинт написала очень хорошую музыку. Я думаю, что там
напевать
много...
будем. Вот все, как,
да,
как
вы...
я напеваю, все, я построю
да.
маяк до неба.
Да, там много чего можно напевать, очень много. Вот. А поскольку она еще сочинила вот все, что я рассказываю, это я сочинил такой спектакль, но сочинил на основе ее музыки, поскольку у нее там есть драматическая музыка, у нее есть романтическая музыка, у нее есть кабаретная музыка. И поэтому я так усилил эту ее музыку, я усилил в пространстве театра. Вот. Поэтому этот спектакль будет неожиданный. И я надеюсь... Нет, то есть я знаю, что он будет неожиданный. Вот этому очень рад.
А артисты, которые заняты в этом спектакле, которые заняты в других музыкальных спектаклях, это поющие артисты, ну, скажем так, костяк труппы, выдержит он вот тот марафон спектаклей музыкальных? Либо ну, это
наша
для
труппа,
них...
Наша труппа уж не такое выдерживала. Наша труппа, она сегодня в таком замечательном состоянии, в таком замечательном качестве, что ну, они умеют, могут работать. Они замечательные артисты. Я иногда потрясаюсь тому, как они могут невероятно работать, как много энергии, сил они могут потратить на это, но самое главное, это всегда, ну, практически всегда очень эффективно и очень художественно.
Я очень хочу, чтобы мы после выпуска новостей с вами поговорили немножко о театре, о планах театра, о ближайших новостях, все-таки как с художественным руководителем. Но завершая тему будущего мюзикла, назовите несколько имен, кто исполняет главные роли. Ну вот Монте-Кристо вы уже сказали. Кого мы услышим, увидим?
Мы Монте-Кристо, и сразу нужно говорить о Мерседес, да, поскольку она...
Да, конечно.
Вот та самая его невеста, которая дальше проходит через все, через весь, все представление, это Анна Сырчикова, трое парней, которые его засадили в тюрьму, и потом они тоже представлены, потому что они потом плохо заканчивают, они есть объекты мести.
Расплата пришла, да?
Да, их исполняет Андрей Дюженков, Вячеслав Чиистов и Дмитрий Васев. Вот, все знакомые лица. Замечательная, я даже не понимаю, как это сказать. Роль, конечно, роль. Например, у Кати Сушиной, которая сейчас Екатерина Романова, выйдя замуж и родив ребенка, она играет Гайде. Это... одна сцена, даже я бы сказал, одна ария. Ну, по-моему, она такая блистательная, что и все, да. Ирина Максимкина вместе с уже там за последний сезон полюбившейся нашей публике Семеной Фариной, они вот как раз те самые Максимилиан и Валентина. И у них на самом деле один дуэт, который дважды исполняется в разных, ситуациях. Но дуэт блистательный, они замечательные. Я сам, мне интересно, как публика воспримет кабаретные номера. Они отличаются от всего, что мы делали, и там публика увидит новые лица.
Мы сейчас прервемся, я вас прерву на выпуск новостей, после вернемся. 15:33, время в нашем городе. Продолжаем наш дневной разворот. Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского театра, театра «Гость студии». И от премьеры, которая, напомню, состоится в середине февраля, там
12-го, 13-го, 14-го и 15-го февраля.
А там, я думаю, к марту опять будет. Тут к Дню влюбленных вы подгадываете.
Нет, мы еще сыграем в марте и сыграем... И сыграем 20 апреля, и 20 апреля мы закроем большую сцену, потому что у нас начинается реконструкция. Ну, то есть она идет вовсю. То есть все, что 20 апреля начнут разбирать просто сцену и монтировать то, что сейчас где-то на заводе строится, вся конструкция строится, уже она отчасти построена. А 20 апреля мы играем последний спектакль на большой сцене. И дальше мы не будем на большой сцене играть где-то полгода. Это серьезная история.
Чтобы потом октябре, винил показать?
Чтобы потом выпустить винил. Ну, планы у нас такие. Но до того, как мы закроем, мы, конечно же, сыграем «Монте-Кристо». Но мы выпустим премьеру, по-моему, если я не ошибаюсь, она назначена на 10 апреля, «Обещание рассвета» по роману Романа Гори, который уже репетирует Владимир Груфинкель. Вот, это произойдет в апреле.
Там уже ясен как-то замысел.
Ну, Роман... ему да.
Ему да? А вам, как художественный руководитель, он ознакомил вас с тем, что собирается создать?
Дело в том, что я как художественный руководитель, я вообще поощряю режиссеров, которые имеют замыслы. Вот. Как в анекдоте про поручика Ржевского, но можно же так и влететь, да, что будет все очень плохо. Можно, но чаще я выигрываю. Вот, поэтому ему известен замысел, он с ним живет долгие годы, он очень хочет делать этот спектакль, и зная не понаслышке Владимира Груфинкеля, ну и, в общем, и пермскую публику, не надо с ним знакомиться. Этого достаточно для того, чтобы этот режиссер поставил то, что он хочет.
Ну, я понимаю, что этот вопрос надо ему задать, и мы обязательно зададим, да. Но все-таки роман Ромена Гори о молодом человеке, у которого была такая тесная связь с матерью. Как сегодня это соотносится с новым временем? Почему именно выбор на это?
Ну, дело в том, что...
Я же подозреваю не из-за того, что сегодня так много неполных семей.
Нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что прежде всего в этом романе... я высказываю свою какую-то, свой взгляд. В этом романе рассказана вся эпоха. Через историю матери и сына, через историю веры матери в то, что у нее уникальный сын, и который может совершить какое-то предназначение в этой жизни, рассказан 20 век. Притом рассказан в географии от России до Великобритании. Вот. Центральное, конечно, все события происходят во Франции, но там объединено пространство и показано напряжение этого времени. Вот. Я думаю, что это такой эпос, и это самое главное. И 20 век закончился, но мы все вышли из него. Ну, мы вышли. То есть молодое поколение, которое сейчас подрастает, оно уже не очень его... наверное, чувствует и понимает, но для нас это век наш, и мы хотим что-то про него оставить, так, как оставил Гори.
В марте, если я не ошибаюсь, будет, наконец, фестиваль, которому мы привыкли, что он осенью проходил.
Да.
Пространство режиссуры.
Да, ну вот мы с реконструкцией, которая так долго затевалась, мы вынуждены, реконструкция должна была быть в прошлом году, и поэтому мы готовились к этой реконструкции, мы перенесли фестиваль в связи с этим, с осени, боясь, что у нас не будет сцены, к осени, перенесли на март. Когда выяснилось, что реконструкция перенеслась тоже на год, мы не стали это менять, вот, поскольку мы уже собрали этот фестиваль. Фестиваль может быть просто грандиозным. Очень хороший замысел у этого фестиваля. Значит, в центре фестиваля, напоминаю, что это пространство режиссуры, стало быть посвящено режиссуре в принципе. Ну, этот фестиваль, в частности, посвящен памяти Юрия Петровича Любимова. И Любимову будут посвящены и выставки, и какие-то выступления, и, в общем, некая программа, связанная с Любимовым. А, значит, Героем фестиваля будет Юрий Бутусов. Известный режиссер, любимый сейчас режиссер в нашей стране. И мы привезем его питерский спектакль «Три сестры», его московский спектакль по Брехту. Что ж такое у меня с названиями? Ну, известный спектакль, который получил на последней маске... Не трехгрошовая опера, а про летчика. Ну, скажите, китайская история.
Вот «Добрый это. Человек».
«Добрый человек» из Сезуана. Это замечательный спектакль театра Пушкина. И привезем еще один спектакль его из Питера. То есть, куратором этого фестиваля является Адольф Шапира. Это его замысел. Вот посвятить это на Юрию Бутусову, и с ним будут встречи, он будет проводить мастер-класс, и будут разборы всех спектаклей. Но мы хотим открыть этот фестиваль, поскольку мы подружились с Талия-театром гамбургским, вы помните, и «Вишневый сад» Талия-театра, и мастер-класс, который проводил Персиваль, художественный руководитель этого театра. В этом году Талия-театр, мы с ними договорились, они привезут новый спектакль Персиваля, который называется «Фронт», по роману Ремарка «На западном фронте без перемен». А этот спектакль имеет там у них в Гамбурге невероятный успех, он ездит с успехом по всем фестивалям Европы. Мы очень хотим его привезти. У нас уже подписан с ними договор. Проблемы. И есть проблемы. Потому что в той ситуации, в которой все мы отказались, но я имею в виду страна. Не политическая, экономическая. Да, у нас денег катастрофически не хватает, поскольку выскочил евро за пределы разумного, и мы сейчас не понимаем, сможем ли мы привести спектакль «Персиваль». «Персиваль» сам хочет приехать. Он не на все фестивали ездит. Вот ему так полюбился город Пермь. Вот. Пока у нас вопросы. Сможем ли мы это организовать? На следующей неделе поедем в федеральное министерство. Будем с ними разговаривать. Потому что если мы все это соберем, то у нас будет просто потрясающий фестиваль.
Ну, тем более, что он направлен-то на там режиссуру в глобальном смысле, не такой внутренний.
Еще должен приехать, этот фестиваль всегда был направлен на режиссуру в глобальном смысле, потому что местечковость в этой профессии, она, невозможна, и она этой профессии вредит. Эта профессия такая большого масштаба. Еще должен приехать немецкий режиссер, очень знаменитый в Европе, режиссер Гёббельс, который с лекциями. Но планы у нас такие. Мы хотим в следующем году делать пространство режиссуры, посвященное мюзиклам, потому что следующий год это будет 150-летие этого жанра. И мы хотим собрать какие-то мюзиклы, возможные. Это совсем дорого привозить мюзиклы.
Очень.
Да. Но вот Гёббельс – постановщик известных в Европе мюзиклов в том числе. Вот. И, может быть, мы как-то договоримся с ним уже на этом фестивале по поводу следующего. Вот. Поэтому у нас есть проблемы. Замыслы этого фестиваля грандиозные. Если все получится, то просто, обещаю вам невероятный фестиваль. Если мы не привезем «Фронт», будет очень обидно. Но сейчас посмотрим, как совладать с этой экономической ситуацией, удастся ли нам найти дополнительные средства для того, чтобы осуществить эти замыслы.
А вот еще там сарафанное радио разносило, может быть, оно и не туда унесло, про курс Брусникина.
Забыл. Курс Брусникина, он приедет и будет принимать участие. На этом фестивале будет лаборатория, и будут студенты, которые приедут отовсюду, и студенты пермские, института культуры, но в частности приедет курс Брусникина.
Который как-то в этом году так прославился.
Да, прославился рядом спектакли, и самый известный у них «Конармия», и как раз «Конармия» должна быть привезена на этот фестиваль. Но тоже мы поедем поедем за помощью в СТД, ну, центральный офис СТД, и будем просить, чтобы они нам помогали привести курс Брусникина. Замыслы у нас замечательные, но денег у нас меньше, чем у нас было на предыдущем фестивале, и мы, конечно, не справляемся. Дело в том, что, ну, трудно существовать, когда ты планку достаточно высоко поднял, и когда ресурсы, ну, как уменьшаются, и эту планку опускать...
По упрощенному...
Да, очень не хочется. Очень не хочется. Мы пока держимся, мы пытаемся все-таки сохранить уровень нашего фестиваля. Посмотрим, насколько нас хватит, потому что делать фестиваль ради фестиваля, вот это, я считаю, не очень правильно. Фестиваль будет.
Фестиваль будет, мюзикл будет, премьеры будут, будут еще поводы нам с вами встретиться в этой студии. Я вам желаю сил, терпения. Сейчас сложный период, но и приятный, в том числе, рождение нового спектакля. Это был «Дневной разворот». Его провела для вас Нина Соловей, Борис Мильграм, художественный руководитель театра. Театр был нашим гостем. Спасибо.
Спасибо.